Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алексей Пичугин.
Здравствуйте.
И мы рады с Алексеем приветствовать наших сегодняшних гостей. Это Павел Александрович Алашкин, директор по рекламе и маркетингу «Гисметео.ру». Много тоже вопросов к вам, наверное, будет, и у наших слушателей тоже.
Добрый вечер всем.
И священник Александр Кузнецов, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый вечер.
У нас, знаете, такая тема сегодня возникла исключительно по календарной дате, потому что 29 октября 1969 года случилась первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET, да, это вот такой предвестник интернета. Ну, стало быть, в октябре отмечают очередное рождение интернета.
Удивительно, что 1969 год, вроде бы в нашу жизнь интернет вошел лет 20 назад с небольшим, а он аж 1969 года где-то там находился. В зачаточных состояниях.
Да. Поэтому давайте сегодня поговорим об интернете. Кстати, одна из тем, может быть, следующая, как родителям научить ребенка вообще общаться с интернетом. Понятно, что это уже эпоха, это никогда не кончится. Интернет необъятный. Темы вокруг интернета тоже... Их тоже огромное количество, все, естественно, обсудить мы сегодня с вами не сможем. Но вот основные какие-то, мне кажется, да, как сказать... маркером какие-то штуки подчеркнуть, очень важное, касаемо интернета, я думаю, что у нас времени предостаточно будет.
На самом деле, начнем, наверное, с того, о чем говорится, вот сколько у нас интернет вот прочно вошел в нашу жизнь, как я уже сказал, больше 20 лет назад, немногим больше. И вот все эти годы обсуждается одна и та же тема. Все о ней любят поговорить. Все же интернет — это большая помойка, зло абсолютное, или это благо и возможности? Теперь, конечно, уже, наверное, большинство говорит о том, что благо и возможности, но, тем не менее, первая версия тоже бытует, от нее никто никуда не уходил. А вот что скажете, Павел, вы, как вы считаете, вот за те годы, которые прошли с середины 90-х, ваше собственное мнение об интернете как-то менялось? Как вообще познакомились?
Да, у меня есть мнение по этому вопросу. Вообще, в принципе, вот хорошо, что вы начали с истории там, да. И я, наверное, начну тоже с истории некой там, да. С интернетом я познакомился очень-очень давно. Это было в 1996 году, вот, когда интернет только-только проник на территории нашей страны, появились первые сайты. Может быть, кто помнит, были такие проекты, как InfoArt там, и прочие там интересные вещи. Было много англоязычных уже проектов, русскоязычных сайтов было очень-очень мало. Вот. И я хочу сказать, что мое первое впечатление, когда я туда попал, меня вся эта история крайне поразила. То есть я тогда работал в бумажной прессе, и вот как бы тоже, в общем, как бы вот увидел это все, поразился, потому что были колоссальные объемы, совершенно новые возможности какие-то, и все это было очень интересно, познавательно, и произвело на меня хорошее впечатление, потому что я столкнулся с новым кладезем информации, так скажем, да, то есть с помощью интернета уже тогда, да, можно получать было какие-то новые новости, так скажем, да, какие-то интересные статьи можно было почитать и так далее и тому подобное. Конечно, на протяжении вот всего времени, вот, которое прошло, там, да, это почти там, 20 лет, конечно, ситуация менялась. Но я вообще по этому вопросу думаю следующим образом, что все, наверное, зависит, добро это или зло, от конкретного человека, как он это дело воспринимает. То есть если человек добр, там, да, у него преобладают в нем добрые поступки, то он видит и в интернете какие-то положительные вещи. Он посещает интересные и правильные ресурсы, так скажем. Да. Если же человек интересует какие-то вещи злые, аморальные, то, конечно, в интернете он сможет это найти. То есть в какой-то степени интернет – это такая большая библиотека, да, в которой можно прийти и взять информацию, ту, которая тебе интересует. Поэтому здесь очень сложно сказать однозначно, что это такое. У каждого человека интернет свой. Ну, вот так как-то.
Ну да, интересно. Отец Александр, а ваше знакомство с интернетом?
Ну, вы знаете, наверное, точно так же, как вот у нашего собеседника, было знакомство именно с точки зрения, ну, такой практической необходимости. Тогда еще, там, 20 лет назад я занимался там, страховым бизнесом, и у нас было несколько филиалов, тогда открывались по стране, и как раз вот эти первые сети, они помогали именно обеспечить передачу данных. То есть, как бы вот эти возможности были реализованы, ну, вот именно с той точки зрения, с которой, вероятно, они изначально и задумывались, как средство доставки данных из одной точки в другую. Понятно, что потом это переросло вот в то явление, которое мы сегодня сейчас знаем, как интернет, но вот соглашусь с таким посылом, который сейчас было высказано, что действительно интернет – это как любая другая техническая новинка, которая появлялась в жизни населения Земли, да, она не плохая и не хорошая, потому что она объективна, она как бы идет вслед за там, научно-техническим развитием, познанием окружающей среды, изучением возможностей передачи, да, так же, как первое радио, которое появилось там, в начале 20 века, тоже оно вызвало такой вот, как можно было сигнал передать. Точно так же и здесь. Самое главное, как мы, наши отношения, как мы используем этот ресурс в своей жизни.
Ну, понятно. Вот действительно, мы живем в эпоху интернета. Опять же, повторюсь, что другой эпохи не будет, если там что-нибудь нового на нашем веку не придумают, потому что все же при нас появлялось-то, да, здесь, в стране. И я мысль потерял.
Просто я думаю, что это разовьется в какие-то такие уже буквально в ближайшие 10 лет формы, о которых мы пока говорить и представлять не можем. Можем говорить только о том, что здесь и сейчас.
Я хотел спросить, как современным родителям вот детей, которые уже, вот, считайте, чего, первая четверть 21 века, не очень много времени закончится, которые вот уже в эту эпоху растут, им же надо какие-то, может быть, я не знаю, какие-то, может быть, техника безопасности нахождения в сети должна быть. Ну так, я условно говорю. Вот как родителям детей с интернетом знакомить?
Но вы знаете, на самом деле интернет ничем не отличается с точки зрения как источника информации от любой другой источника информации. Это газеты, это журналы, это другая любая радио, телевидение. Любой вот источник, он представляет собой ну, как бы определенную, с одной стороны, опасность, так же, как интернет, да, а с другой стороны, он является источником получения ну, определенного рода знаний. И здесь рассматривать, мне кажется, интернет отдельно от общего нравственного состояния человека ну, неправильно. Угу. То есть он не является отдельным каким-то инструментом, от которого нужно стремиться вот выделить, изолировать, как-то обезопасить ребенка. А на самом деле все это происходит в процессе воспитания в семье. Если в семье человеку прививается с детства понятие нравственности, добра, любви, милосердия, то есть всех тех нравственных, можно сказать так, христианских ценностей, то тогда у человека формируется свое отношение. И вот, так сказать, то зло, о котором вы говорите, оно к этому человеку просто не, ну, не пристает, да, потому что человек понимает, что его в его жизни это не интересует.
Но если раньше все говорили, что вот наши дети, интернет, он полностью открыт и доступен, любые ресурсы, любые сайты, только нажми на кнопку, перейдешь на них, это очень опасно для детей, это опасно, да и в принципе опасно, то сейчас диалог в основном переключается на соцсети, потому что, да вот у нас тоже здесь в этой студии сидели огромное количество спикеров, которые рассуждали на тему того, что дети не должны полностью погружаться в соцсети. Дети – это главная опасность для наших детей, это полное погружение в эту виртуальную реальность. Причем неоднократно, специально не называю фамилии этих людей, неоднократно эти люди сидели с планшетами, с смартфонами, и рассказывая об этом, они постоянно отправляли какие-то сообщения, сидели в Фейсбуке, писали комментарии. То есть, с одной стороны, проблемы есть, с другой стороны, наверное, мы все уже ушли в эту виртуальную реальность.
Ну, давайте я скажу. А можно я добавлю немножко про будущее? Вот мы начали вот размышлять, да, на эту тему, да, то есть, собственно говоря, потому что совсем недавно вот было очередное исследование, и были построены прогнозы, что там будет дальше, да, вот. И, собственно говоря, за интернетом будет интернет 2.0, так это назовем, в общем-то. То есть, это, по сути, та же самая сеть, только в ней будут другие протоколы передачи данных, и, конечно, изменится устройство, с помощью которых мы туда падаем, да, то есть, если сейчас это в основном компьютеры, какие-то большие, да, и мобильные устройства, то в будущем это будут в основном мобильные устройства и производные от них, там, да, то есть, собственно говоря, вот эволюция идет вот в сторону мобилизации интернета, то есть, собственно говоря.
То, что сейчас интернет в часах присутствует, это еще пока не 2.0.
Это скорее полтора, так скажем, да, то есть, собственно говоря, все это в конечном итоге, наверное, закончится какими-то фантастическими историями, когда прямо в голову человека будут вживлены там какие-то устройства и так далее и тому подобное.
Я бы не очень хотел, честно говоря.
Да, вот. А что касаемо вот контроля там, да, то есть здесь я думаю следующее, что ведь разные возрасты есть, да, и есть такая там поговорка, что запретный плод, он сладок, да, и еще вдобавок тут надо иметь в виду, что интернет – это очень открытое пространство, вот, и нажав случайно там, да, не по злой воле, там, на какой-то линк, там, можно попасть на ресурс, который, в общем-то, как бы совершенно не предназначен для детей, да. Или история, вот как бы не история, то есть вот можно зайти там на видеосервис YouTube, там, да, набрать там что-нибудь совершенно безобидное, да, и получить совершенно ужасное там видео с насилием и так далее и тому подобное. Ведь это же тоже такое случается. И...
Надо отдать должное, YouTube их блокирует быстро.
Да, но тем не менее, как бы такие вещи происходят, поэтому если вот обсуждать вопрос контроля там, да, то, наверное, конечно, какие-то вещи необходимы, особенно для детей, которые только знакомятся с интернетом, а это сейчас, я думаю, там 6-7-8 лет, когда, собственно говоря, дети садятся за компьютеры, вот, и они как бы вырастают там вместе с ним, они видят, что родители ходят с айфонами там и все такое прочее, у них нет комплексов по использованию этой техники. Вот, и здесь вот на этом этапе, когда они только садятся за компьютер или берут в руки айфон или другой смартфон, неважно, да, вот здесь как раз необходим какой-то контроль, я думаю, так скажем, делать, потому что не каждую информацию детский мозг воспринимает адекватно, так это скажем. Да? Он может что-то увидеть такое, что в дальнейшем ему просто навредит. И существует там достаточно большое количество технических решений на эту тему, да, которые блокируют сайты, которые прямо родители могут настроить, там, да, и, соответственно, как бы это в какой-то степени там поможет процессу воспитания. Но вообще, в общем целом, я вот согласен, да, с все, что было сказано ранее, так скажем.
А по поводу чипов, которые будут внедряться, это уже ведь... Я сам порой начинаю следить за этой темой, потом мне становится как-то так...
Неуютно?
Огромное... Не, уютно, уютно. Огромное количество чипом. Информации, которую я просто не могу переварить. Но все-таки я так понимаю, что всякое внедрение в организм человека это действительно недалекое будущее. Если это не какие-то медицинские показания для улучшения работы этого организма, я не знаю, там, чипы для сердца, еще для чего, для каких-то органов, то вот именно внедрение в сознательную составляющую человека действительно возможно. И вот как бы вы это прокомментировали, отец Александр?
Ну, я могу прокомментировать то, что мы, вот говоря о всех этих новшествах, которые нас окружают, научно-техническом прогрессе, мы забываем о том, что человек создан Создателем, Богом, для того, чтобы он жил счастливо. Изначально замысел божественный был для того, чтобы человек радовался вот тому миру, который был создан Богом, и принимал участие в его, ну, сказать, возделывании, как сказано в Библии. Да? Вот. И вот на самом деле больше человеку для того, чтобы испытать вот это чувство радости, ему больше не нужно. Все вот сегодняшние вот эти излишества, да, для получения все новых удовольствий, чувственных удовольствий, они все произрастают или берут, так сказать, свои корни именно вот в истории грехопадения, да, потому что во время вот этого события библейского изменилась сама человеческая природа. Она изменила свое предназначение от того, как был человек создан. Человек был создан по образу, да, и по подобию. Вот образ в человеке раскрывается через те дары, которыми человек наделен Богом. Это свобода. То есть мы с вами, на самом деле, обладаем безграничной свободой. Даже Господь не может ограничить свободу, данную человеку. То есть Господь ждет, стоит возле сердца человека и терпеливо, настойчиво пытается достучаться вот для того, чтобы направить жизнь человека именно так, как он задумывался. Но он не может ограничить. То есть было бы, там, ну, наверное, просто, да, понимая, что все в воле Божией, значит, сделать, построить, такие получились бы роботоподобные человеки. Да? Но они бы тогда не обладали именно вот этим образом, потому что Господь, только Он обладает полнотой свободы, и человек обладает такой свободой. Но при этом как бы тоже как бы Господь наделил человека и разумом, то есть для того, чтобы человек разумно, познавая этот мир, познавая замысел Божий о творении человека, самостоятельно выстраивал некие ограничения, которые бы не позволяли ему вот скатиться в то состояние, на самом деле, в котором мы сейчас оказались. И вот это грехопадение, оно как раз изменило природу человека. И на сегодняшний день человек самостоятельно вот, не может уже сделать так вот, выбор между добром и злом. Для этого понадобилось сошествие, да, Бога на землю, Боговоплощение, да, значит, подвиг, жизненный подвиг Бога-человека Христа, распятие, для того, чтобы вновь дать возможность человеку соединиться со своим Создателем. И мне кажется, что вот если в этой плоскости рассматривать вот историю человечества и взаимоотношения с такими явлениями, как интернет, то мы сможем понять суть происходящего. Без этого, просто обсуждая такие технические средства, значит, новые совершенные условия передачи данных и так далее, мы забываем о человеке, мы забываем о его душе. Да, и забываем о тех последствиях, которые наносятся человеку в результате вот взаимодействия с этими новыми средствами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Кузнецов, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Павел Алашкин, директор по рекламе и маркетингу «Гисметия.ру», проводит с нами этот светлый вечер.
Но я вот возвращаюсь к тому, о чем говорил минут 10 назад, про взаимоотношения родителей и их детей уже в эпоху интернета. Мне почему-то уже довольно давно кажется, что это такой извечный поколенческий вопрос. Вот мы гуляли во дворе, а наши дети сидят в интернете. А тем, кто гулял во дворе, тем ставилась претензию, что вот мы в свое время там целину поднимали, а вы все это время там, не знаю, на детской площадке, непонятно, в подворотне проводите. И вот так вот по нисходящей можно опуститься до самых истоков, найти везде такую поколенческую проблему во всем. А здесь вот на уровне интернета, наверное, молодые родители и их дети там в возрасте лет, не знаю, 10, 12, 15, уже сошлись, потому что их объединяет интернет, и он дает им какую-то общность интересов. Другое дело, что по привычке вот это брюзжание, оно остается, ты сидишь ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, не вылезаешь оттуда, хотя сам родитель, в принципе, делает то же самое. И уже проблема, она нивелируется постепенно. Вот как вы считаете, правильно это или нет? Так ли, вернее, это или нет?
Ну, как сказать, я думаю, что в какой-то степени вы, конечно, правы. Вот, и я уверен, что такие семьи есть, но я знаю, что есть и другие семьи, в которых дети вот в том возрасте, про которые вы сейчас сказали, они вообще не так сильно увлечены интернетом, а предпочитают какие-то классические вещи, так скажем, да, книги и настольные игры, так это назовем.
Вот
да?
И я тоже таких довольно много знаю.
Вот, поэтому как бы, ну, при этом как бы есть и люди, которые, ну, которых можно назвать там игроманами или интернет-манами, в какой-то степени, я про детей имеется в виду, да. Вот, поэтому в какой-то степени, да, та ситуация, которую вы писали, она имеет место быть, вот, и, ну, с ней, наверное, да, что-то надо делать здесь. Наверное, скорее всего, нужно обращать внимание и общаться с родителями в первую очередь, чтобы, потому что, ну, родители ведущие, дети ведомые.
Ну, кто вот этим всем будет заниматься? Вот мы говорим, надо родителям объяснить, как им объяснить детям. А кто этим будет всем заниматься?
Кто может этим заниматься? Ну, собственно говоря, я думаю, что этим, как сказать... Задача любого родителя – воспитать правильного, адекватного ребенка.
Я соглашусь.
Вот, поэтому, так скажем, родитель должен свое дитё чувствовать И если он увидит, что что-то идет не так, то у него как бы в его голове там должна появиться мысль, что что-то идет не так, и надо что-то делать. И далее уже обращаться за помощью к каким-то специалистам, да, там, начиная, может быть, это и психологи, может быть, и церковь, то есть разные, как бы, могут быть направления действия. Но здесь, я думаю, что родители, они должны сами, что называется, как-то вот прореагировать и понять, что нужно... ситуация правит.
Павел, понимаете, это все в идеале. А на самом деле, если вот смотреть ну, вот на реальные вещи, то они окажутся таковы, что ребенка проще оставить в сети или возле телевизора. Но мы сейчас, да, сейчас о телевидении не говорим, а говорим как раз вот о компьютере, об интернете. И самой заниматься или самим заниматься какими-то своими вообще делами, которые к ребенку не имеют вообще никакого отношения. Вот
да,
он сидит,
да, да,
он, значит, не плачет, есть не просит, ну и слава богу, а мы тут пока будем разбираться. Мне кажется, что реалии-то как раз таковы.
Реалии, да, я, кстати, правильно сказали. Но здесь, знаете, как смотря, что он делает в сети, да, то есть можно... смотреть фильмы, например, хорошие, можно читать книжки, там же много чего выложено. То есть, если ребенок сидит, играет в раздевающую игрушку, наверное, в этом ничего плохого нет. Другое дело, что если он там бездумно ходит по сайтам, смотрит всякую ерунду, так скажем, да, то, конечно, ну, я думаю, что если родитель это увидит, он это сразу заблокирует. Ну, то есть, как бы, это понятно, что родитель все равно воспитывает в первую очередь. Вот, поэтому, то есть, наверное, по факту, как бы, наверное, в этом нет ничего страшного, если ребенок занят нормальным делом и потребляет нормальный и правильный контент для его возраста, так это называем. Ну, мультики смотрит, например.
Ну, тогда, конечно, ответственность как-то... только на родителях получается.
Я думаю, что, наверное, да, ответственность на родителях, ну, как бы, на, ну, на государство, ну, глупо, наверное, это... Хотя, наверное... Хорошо было бы, наверное, сказать, а государство должно играть направляющую.
Ну, просто есть такие вот тревожные звонки в виде тех высказываний, что, насмотревшись вот этих стрелялок, они перестают это же, ну, да, как бы понимать истинную картину мира, это, реального этого мира. И что мир – это не вот эти стрелялки, там, и бродилки, и ходилки с какими-то негативными, да, вот...
А их много сейчас?
Очень мощными, очень мощными потоками. Я не знаю, честно говоря.
Ну, да я не знаю. Мне кажется, что это вот осталось где-то немного сзади.
Я вообще могу показаться совсем несовременным человеком, потому что я лично интернет использую как вот огромную энциклопедию или как вот библиотеку в лучшем случае. То есть мне, ну, может быть, я посмотрю новости. В принципе, он мне больше не нужен, потому что я не являюсь, так сказать, вхожим в социальные сети, которые у нас сейчас представлены. И, ну... Я не знаю, по какой причине. Мне просто не очень не хочется. Я как-то, ну, несколько раз там побывал, скажем так, и мое отношение к этому определилось вот сразу, почти мгновенно. То есть это в моей жизни лишнее совсем, да. Потому что если мне хочется пообщаться с друзьями, я не знаю, может быть, это сейчас так не принято уже. Позвоню, договорюсь о встрече, мы пойдем куда-нибудь посидим или в гости. Вот, что уже, кстати, совсем, мне кажется, этот обычай, скажем так, ходить в гости друг к другу, он стал забываться. Посмотрите, мы все встречаемся на стороне.
Или где-то, да, или где-то, или вот в компьютере.
Да, именно. И вот очень не хватает этого общения. Но это я так просто к тому, что я и социальные сети, вещи несовместимы.
Да, ну вот как раз вы затронули такую тему о том, что люди пытаются минимизировать свои собственные, так скажем, затраты, связанные с и воспитанием детей, и с общением и так далее. То есть они пытаются все время облегчить, вот, убирая из своей жизни такие трудозатраты, ну, душевные, да, то есть физические. То есть таким образом человек все дальше и дальше отдаляется от такого вот понятия, как вот служение в своей семье, да, то есть что понятие семьи, брака в наше время, оно приобретает такое, ну, совместное мини-бизнес вот семейный, который вот муж зарабатывает, жена зарабатывает, мы потратили туда, построили
ведение
то.
Ведение хозяйства
да, вообще. Да, то есть причем это ведение хозяйства, оно все больше напоминает вот ту модель, которую нам навязывают вот, ну, со стороны таких государств-лидеров, да, там Соединенных Штатов, Западной Европы. Именно как бы ведение хозяйства не для того, чтобы обеспечить всех членов общества, в данном случае, или, да, вот, распределив по потребности, да, каждому, а именно вкладывая, инвестируя, вкладывая. То есть вот люди зарабатывают, несут, играют на бирже, вкладывают там под проценты. Да, не для того, чтобы потом, ну, вот, сделать добро какое-то, да, а именно вот постоянно вот это система накопления.
Накопление и потребление.
Накопление и потребление, да. То есть, и за этим забывается, и дети забываются, и сами, так сказать, взрослые, являя собой пример, вот то, о чем мы сегодня говорили. Ведь можно сколько угодно сказать, что ты не сиди в интернете, но если я сказал, а сам пошел, тоже сел, как родитель, и занимаюсь там чем-то и так далее, вот, то ребенок, вырастая в этой среде, он копирует.
Ну, а если родители, скажем, в интернете работают?
Ну, тогда это можно объяснить и показать, да, то есть вот именно выполняя эту функцию воспитания, что я зарабатываю деньги, что я именно вот здесь, да, но это опять требует какого? Отдачи, постоянной отдачи, да, то есть вот мы постоянно, ну, стремимся облегчить, как я сказал себе, вот это существование, а это как раз говорит о том, что из нашей жизни уходит вот понятие любви в хорошем смысле, да? Любовь как терпение, которое мы проявляем при воспитании детей, любовь как самопожертвование, да, вот самое яркое проявление любви – это вот молодая мама, да, которая, она видит, она не досыпает, не доедает, но она ничего не получает взамен вот такого материального, да, она получает вот именно вот это чувство любви, стремление для того, чтобы отдать вот этому творению Божьему, появившись на свет, все свои силы. Вот это и есть такой пример высшей любви, да, или пример самопожертвования, значит, который мы видим там при исполнении какого-то служебного долга и так далее. Но в обыденной жизни оно уходит, а вместе с этим уходят и вот те основы, на которые можно было бы заниматься воспитанием детей.
Друзья, напомню, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» Павел Алашкин, директор по рекламе и маркетингу «Гисметео», и священник Александр Кузнецов, он клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Здесь также я, Алексей Пичугин, и Владимир Емельянов. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».